भगवते Досточтимый, разве не правда, что тебя послал сюда сам Капиладев, воплощение Верховной Личности Бога, чтобы изучить людей и понять, кого из них и в самом деле можно называть человеком, а кого нет? Ты странствуешь, притворяясь глухонемым. Разве не с этой целью ты ходишь по земле? Я погряз в семейной жизни и прочих мирских делах, поэтому в духовном отношении я слеп. Но вот я встретил тебя, так помоги же мне прозреть, что нужно мне для духовного просветления. Это говорит Махараджа Рахугана, который встречается с Ичада Бхарати. Это была необычная встреча. Это противоречит многим представлениям о положении гуру в этом мире. В этом мире у гуру нет положения, на самом деле. Он может принять это положение для людей, которые находятся в гуне страсти и невежестве, потому что если нет положения, они не распознают духовную учителя. Обычно люди распознают человека по положению, по профессии, по возрасту, полу, национальности. У гуру нет этих отождествлений. И здесь пример Махараджа Бхара, он в рождении до этого момента, он вообще не разговаривал. Но он не распознал его. Он осознает здесь, что он совершил серьезную ошибку. Цари должны распознавать святых людей. Иначе он не квалифицирован как царь. Это серьезная проблема современного мира. Цари, современные правители совсем не видят святых людей вообще. Даже не думают о них. Не подготавливают людей к общению со святыми людьми. Это самый важный вопрос в образовании, в прогрессе человеческого общества. Но современные цари слепы, как обычные люди. Как обычный мирской человек. Но вы говорите, что слепой лидер ведет других слепых, так вот. Современное положение описывается картиной Брейгеля, германского средневекового художника, который написал этот сюжет еще очень давно. И по сей день, собственно, ничего в этом плане не изменилось. Слепой идет в группу слепых. Его трость друг за друга. И этот лидер слепый, он ведет какой-то овраг впереди. Такая аллегорическая картина. Это аллегорический пример. Сейчас так. Жертвами становится не один или два человека, а все общество. Поэтому долг царя указать на святых, чистых людей. И тогда люди смогут принять наставление Шикшу. Шикша — это единственное как бы определение цивилизации, где есть высокие наставления, высокие принципы. Люди следуют. Шикша означает эти наставления выше моего образа жизни, выше моей природы. Не то, что мы подтверждаем, делай то, что ты хочешь, как можешь, так пойдет. Это не шикша. Нет, шикша означает, что совершенно. Все люди нуждаются в шикше. Все должны стать совершенными. Для этого нужны совершенные наставления. А те, кто идет этим путем к совершенству, уже путь какой-то пройден, либо дошел до конца. Два варианта может быть. И так, и так. Есть люди, прошли часть пути, они могут вести людей до этого уровня. Другие больше, они могут еще больше. Есть уже совершенные личности, они могут до конца. И вся шикша этой личности цепочки должна быть связана с совершенным, самой совершенной личностью с Богом. Это от Бога исходит, это идея совершенства, от Его позиции. Должно быть это. Слышал Махараджа Рагуна о воплощении Капиладева. Очень давно было. И Капиладев. И Капиладев дал Санхью. До него не существовало такой философии. Оказывается, весь мир можно рассмотреть аналитически. Все эти сочетания элементов, воплощений материальных тел, их комбинации, умонастроения, чувства, объекты чувств, стихии, как они комбинируются, это все можно изучить. Капиладев дал эту философию. Позже придет другой Капиладев под этим же именем, самозванец, атеист, атеистическую. Наука тоже этим путем идет. Это тоже санхья. Санхья означает то есть, если мы хотим познать какой-то сложный механизм, то процесс санхья означает, что мы разберем его на части, рассмотрим каждую деталь, функции, соединим снова обратно. И нам будет понятно. И так и есть. Принцип такой в науке, что разбираете одна часть познания, дифференциал, интеграл, должны собрать. Если вы сделали то и другое, вы познали. Если вы только разобрали, не можете собрать, вы не разобрали. Сейчас современная санхья этим грешит, она разбирает это все. Природа разрушается, собрать не могут обратно. То есть они не поняли, как устроена эта природа, в которой они находятся. То есть они недостаточно ученые. А здесь Рагхуна Махарадж говорит, тебя наверняка послал Капиладев. Но зачем? Ты ходишь под видом безумного бродяги. У тебя нет положения никакого. Он притворял всю свою жизнь. Именно притворялся сумасшедший. С детства. Поскольку уже был рожден в сознании Кришны. Это редкое явление. Редкие явления в Бхагаватам описываются, что Шукадева Госвами таким же был. Нарада Муни таким же был. То есть они от рождения не имели сознания Кришны, они не имели склонности к реальным чувственным наслаждениям уже. И Рагхуна, он потрясен, что ему выпала такая удача встретить Махатму, который не отождествляет себя ни с каким положением, ни с телом, и несет в себя знание об освобождении Шикшу свыше. Да. И тебя послал Капиладев наверняка, чтобы ты изучил людей. И от тебя будет исходить критерий, кто человек, кто нет. Мы примерно так же изучаем людей. Мы приходим в какое-то общество, и потому как люди относятся ко мне, я сужу о них. Человек — это хороший или не очень хороший человек. Блин, если он умнее меня намного, думаю, это великий человек. Если глупее меня, думаю, не очень. Тоже кто-то так судит, как о глупом или умном Все относительно. Но когда Господь приходит, Он на себе это испытывает. На абсолюте это должно быть испытано. И здесь не имеет значения, глупый человек или умный, старый или молодой, из цивилизованного общества или нет цивилизованного общества. Чандалца, Бакает, Шудра, Брама, Рикшата не имеет никакого значения для Бога. А что же он смотрит? Каков же его критерий определения человека? Насколько он искренне стремится к Богу, абсолютно истинно. Тогда, говорится, он хуже чандала, который стремится к Богу. Но тот чандал, который стремится к Богу, если вы назовете его чандалом, получите реакцию. Это Бог охраняет. Он под защитой находится. То есть для Бога не имеет значения, в какой материальной оболочке находится душа, а важно ее стремление, духа, тенденция. Есть многие тут умные люди, но они не стремятся к абсолютной истине. Истинности говорится. Это такие, знаете, звезды падучие. Яркие, такой свет заставляют, и все. Потом нет ничего после него. И есть другие, которые ищут абсолютную истину, они не выделяются, особенно нет у них какого-то высокого положения или богатства, может быть, или ученых степеней. Но, тем не менее, они, наверное, пути, и их прогресс обеспечен. Они достигнут совершенства. При этом человек на пути к совершенству в сознании Кришны не демонстрирует свои совершенства, этим отличается эта йога, бхакти-йога от других. Гьяна-йога, вы должны продемонстрировать свою ученость. Иначе как вас признают, вы должны представить свои знания, чтобы вас аттестовали. Вы должны именно продемонстрировать, создать впечатление ученого человека. Владеете логикой, запоминаете. Должны иметь способности умственные. И карма-йога. Демонстрировать свои богатства, свою благотворительность. Значит, как увидит этот пример, должен быть вы обязаны демонстрировать. Мистическая йога, вы должны продемонстрировать ситхи, иначе кто вас признает? Но бхакти-йога, человек никакого признания не ожидает. Он ждет только одного момента. Найти преемника, кто получил бы эту ногу и сердце в сердце. Это не демонстрация. Это сокровенный процесс бхакти, который проникает из сердца в сердце. Это не шоу, это не профессия. Это не материальный долг вообще, в принципе, не относится ни к чему. О чем же они будут говорить здесь? В духовном отношении, потому что погряз в мирских делах, как царь. Понятно, это его положение. Что мне нужно делать для духовного просветления, будучи царем? Комментарий Шри Прабхупады. Махараджа Рагхугана считал себя царем. Но Джада Бхарата объяснил ему, что он вовсе не царь. Так же, как и сам Джада Бхарата, не глух и не мог. Все эти понятия относятся не к душе, а лишь к ее оболочкам. Это знание необходимо каждому. Бхагавад-гите сказано, диене смин ятха дихе. А условленная душа находится в теле, словно в клетке. Вы должны чувствовать это, практикующий преданный. Вы должны на себе это осознавать. Иначе какой смысл в практике? Душа, сознание находится в клетке. Должны ясно это четко понимать. Тело по природе своей принципиально отличается от души. Поэтому вся телесная деятельность, по сути дела, иллюзорна. Общаясь с таким садху, как Джада Бхарата, Махараджа Рагхугана понял, что все его царские регалии, вся его власть не более чем иллюзия. Это понимание побудило его получить наставление от Джады Бхараты. И таким образом он начал свой путь к совершенству. Тем, кто подобно Махараджи Рагхугане, искренне стремится постичь духовную науку и узнать, в чем смысл жизни, следует найти наставника, такого как Джада Бхарата. Тасмад Гурум Прападита Джигьясу Шрея Уттамам. Гуру, который Бога и попрошать его о высшей цели человеческой жизни. Еще текст. Дришта шрама карматта атманавай артур гантур баван ташчану манье ятаста тода наяна дядпа самула ишто яхаро марга. Ты сказал, что не утомился от работы. В продолжении разговора Махараджа Рагубана анализирует слова, то есть превращает их в вопрос, он услышал уже то, что сказал, это глухонемой, так сказать. Вдруг он заговорил. И он запомнил эти слова, и он не все понял. Он только почувствовал в нем мощь духовную. И страх испугался поэтому, царь. Он уже слез с паланкина, даже поклон приложил. Из страха, что перед ним святой, он обнаружил это. Но он не понял слов. Интересно, наверное. Сила духа такова. Человек не понимает слов, значений, но атмосферу духовно чувствует, сознает. Это сила духа называется. Вот если нет силы духа, слова не помогут. Необходима сила духа. Джана Бхарата вот, произвел сильное впечатление, хотя царь не все понял. Он спрашивает здесь. Ты сказал, что не утомился от работы, он нес паланкин царя. Но ведь несмотря на то, что душа отлична от тела, когда тело устает, кажется, что это устает душа. Когда ты несешь паланкин, душе, несомненно, приходится прилагать какие-то усилия. По крайней мере, такова моя точка зрения. Поэтому ты сказал, что внешние материальные отношения, господин слуги, нереальны. Но хотя сами по себе подобные явления материального мира нереальны, мы видим и знаем по опыту, что они оказывают на нас и на других вполне реальное воздействие. Стало быть, хотя материальная деятельность, приходящая, это не значит, что ее вообще не существует. Рагубана говорит, он не может понять его слова, поэтому задает вопросы разумные. Комментарий. В этом стихе отвлеченная умозрительная философия майявади сопоставляет с теоретической философией вайшнавов. Обратите внимание. То, что сказал сначала Махараджа Бхарата, относилось к имперсональной философии. Поэтому царь не понимает, никак не может связать с практикой, с практической деятельностью. Ведь мы же чувствуем и усталость, вы говорите, иллюзия, но я реально чувствую усталость. Я реально вижу, что есть царь, и подчиненные эти отношения тоже, они работают в этом мире. Ты говоришь, что все это иллюзия, то не существует, но я реально ощущаю это все. То есть майявади говорят, это все иллюзия. И тут Махараджа Бхарата сначала заговорил с персональной точки зрения, здесь Махараджа Рагубана представляет вайшнавскую точку зрения. Она добавляет практичность, то есть личностный подход. Интересный, да, момент, что как бы сейчас философию выше представляет Махараджа Рагубана. Философы майявади называют материальный мир несуществующим. Но философы вайшнавы не соглашаются с ними. Они знают, что хотя этот мир приходящий, он реально существует. Например, то, что мы видим во сне, конечно же, нельзя назвать нашей реальной жизнью. Однако, если нам снятся кошмары, это оказывает на нас вполне реальное воздействие. Подобно этому в реальности душа не устает. Но если она находится во власти иллюзорных телесных представлений, то все, что происходит с ее телом, влияет на нее. Так же, как на спящего влияют его сны. Спящий человек не может избежать того, что происходит с ним во сне. И точно так же обусловленная душа вынуждена страдать из-за своей иллюзии, которая подобна сну. Можно привести другой пример. Кувшин, в котором держит воду, сделан из глины. Его существование временно. По сути дела, это не кувшин, а просто глина. Но пока эта глина сохраняет форму кувшина, в нем можно держать воду. Поэтому было бы неверным утверждать, что кувшина вообще не существует. Но это практически применим. Вот из глины идет много кувшинов, предметов, потом они разрушаются, снова глина становится. Глина это глина, это не кувшин. Это может быть кувшин, может быть другой предмет, может быть просто кусок глины. Это все. И все же в форме кувшина он целесообразен тоже. И это то, что говорят вайшнавы. Сталя огни, тапатая совитапас, татапатас, тандулакар паранди, я индрия сва шая санникашят, тацанзи иди пуруша ся наротат. Царь Рагубана продолжал, о мудрейший, ты говоришь, что понятия, связанные с телом, Например, полнота и худоба к душе не относятся. Но ведь существуют такие понятия, как страдание и наслаждение, которые, безусловно, применимы к душе. Если поставить на огонь горшок с молоком и рисом, то вслед за молоком нагреется и рис. Точно так же страдания и наслаждения, которые испытывает тело, воздействуют на чувства, ум и душу. Они просто не могут не затрагивать душу. Комментарий. Это рассуждение Махараджи Рагуганы справедливо с точки зрения нашего повседневного опыта. Однако за таким образом мысли стоит отождествление себя с телом. Рассмотрим следующий пример. Машина не одно и то же, это очевидный факт. Но несмотря на это, когда машина получает повреждение, ее владелец от того, что он привязан к ней, чувствует боль. Повреждение получила машина, а не владелец, но поскольку он отождествляет себя с ней, она становится для него причиной радости и страданий. Чтобы избавиться от этой нелепой зависимости, нужно отказаться от привязанности к машине. Тогда человек не будет страдать из-за того, что пострадала его машина. То же самое можно сказать и о душе. Хотя она не имеет ничего общего с телом и органами чувств, из-за невежества она отождествляет себя с телом и принимает связанные с ним радости и страдания за свои собственные. Так, Прабхупада приводит доступный пример для любого западного жителя. Машина очень привязывает человека. Если он едет по дороге и что-то царапнуло, он говорит: «Ой, вздрагивает», и прочее. Чувства как-то проникают туда тонкие. Хотя непосредственно он не чувствует, но он косвенно чувствует связь с машиной. Боль чувствует. Если машина разбилась, он будет страдать. Если он приобретает хорошую машину, он радуется. Если теряет, он страдает. То есть привязанность. И та же машина, которую он продал, он уже все освободился. Даже на лице видно, что освобожденная душа. Когда у него есть машина, собственность, дом, деньги, он всегда озабочен такой. Да, его чувство в тревоге, как бы не потеряет, как бы что ни случилось. Всегда есть Прабхупада приводит этот пример отождествления. И, конечно, тело отличается от машины тем, что непосредственно чувство здесь. Прямо вот в этой плоти. Она хитроумно устроена. Оживляет душа чувствами. Вот эти органы чувства, они мертвы на самом деле. Но так устроены, что они могут воспринимать определенные вибрации и передавать душе. И душа это может ощущать. Душа может ощущать материю. Это противоестественно, поймите. Ну как? Например, душа может ощущать дух. Материя неощутима. Но так же, как и этот стол, я его не ощущаю. И ноготь свой, если я его отрежу, не ощущаю. Душа осознает себя как дух, и вот пока она в этом, она себя в органах чувств осознает, вот что происходит. Например, мы можем быть на свободе, одно ощущение, а может быть в тюрьме, другое ощущение, вот так мы ощущаем себя. То есть наше настроение изменится, наше представление о жизни изменится от места, с которым мы себя отождествляем. Вот мы сейчас в теле, не только в теле грубом, но и тонком теле, еще и ум обволакивает тонкую душу. Еще тоньше, еще труднее отличить душу от ума. Она как бы срастается, отождествление происходит полное, она забывает вообще о себе. Есть еще ложное эго, аханкара. Представьте, какие тонкие, тончайшие элементы окутывают душу, очень тонко запутывают. В конце концов, превращают ее сознание в грубую материю. Входит. Я теоретически знаю, что я не печень, но если печень заболит, у меня будет проблема. Это теоретически, но чувства мне говорят, это твоя проблема. Но это и есть отождествление с телом. Вот оно. Деятельность чувств, если мы воспринимаем за реальность нашего существования, в этом есть ловушка иллюзии. Вот именно в этом заключается. Скажите, а мыслимо ли не ощущать боль и страдания? Тогда я не выживу вообще, я могу сесть в огонь и заметить, сгореть просто. Если я не буду чувствовать боль и страдания, то да, это небезопасно тоже, я должен чувствовать. Чувствовать должен, но отождествлять не должен. А остановить деятельность чувств. И когда они останавливают деятельность чувств, и ума пытаются, тело затвердевает под подобно дереву, когда отрывается сознание. То есть оно впадает в такое определенное состояние, бесчувственное, как бы его и нет, как бы умерщвленное йогой тело называется. Оно не мертвое, но при помощи йоги как бы оно сочетается умерщвленное. Это искусственный процесс. И тогда он понимает, что находится вот внутри этой как бы клетки слизистой. И там еще есть ум, который вот блуждает там вот в этих слизистых. И он хочет вырваться наружу ум, через глаза, через уши, через осязание. У него сильная потребность к действию, к восприятию. Потому что это как бы пища для души изначально. Разнообразие, наслаждение, ананда, пища для души. Вот душа, она под давлением души, ум, желание души, ум хочет вырваться наружу, открыть глаза и прочее. И так энергия души, она рассеивается понапрасну. Потому что майя поглощает энергию, но не возвращает. И мы чувствуем усталость. Вот это чувство нет в духовном теле. Потому что если мы что-то отдаем Кришне, мы получаем еще больше, не может быть усталости. Если мы говорим о духовной деятельности, она не является материальной деятельностью. Но пока мы себя отождествляем с телом, вот теперь у нас практика сознания Кришны. Да, можем устать от китана физически, но духовного не можете устать от китана. Что блаженство увеличивается, если ведется. Киртан должным образом. Нитянанда проводил киртаны месяцами без отдыха, без даже сна. Дни и ночи напролет месяцами. И люди даже забывали про еду и про туалет. Описывается читание мантры. Это было сверхъявление. На это сверхъявление, как на чудо, стекалось миллион людей за этот месяц. И все, кто приходил туда, они чувствовали разотождествление с телом. То есть нет усталости. Даже находясь в материальном теле, человек может не отождествлять себя с телом, говорится. И что это означает? Что он энергию дает Богу. И он не может быть неисчерпаем. Он не может истощиться в этом процессе. Потому что майя, вы даете энергию мертвым вещам, покупаете их какие-то вещи, кирпичи, из кирпичей строите дом, это все мертвые элементы, и вы даете эту энергию туда. Да, она становится красивой, очень майя, привлекательная, но она мертвая. Она не отдает энергию. Нет взаимообмена. А душа поддерживается любовным обменом, отсюда исходит ее сила. То есть любовь есть у пищи. Для тела пищи нужны другие материальные элементы. Но для души эта пища должна быть приготовлена с любовью, предложена Богу. Тогда эта пища полноценна. Иначе эта пища тоже греховна и радости не принесет. Тоже поглощает энергию сознания. Крадет энергию. Майя, она крадет энергию сознания. До того состояния, что мы становимся глупыми, просто глупыми, и не понимаем отличия материи и духа очевидных вещей. Это же очевидно. Любой ребенок может понять, что он не палец, не рука, не нога, не копна волос. Легко понять. Нам не жалко сотречь волосы. А потом выбросить. Выбрасывали волосы. Вы потом думали, печалились об этом. Возвращались, снова плакали. Что похоронили часть себя. Это не я. Какой мусор? Я мусор выкинул просто. Каждый день или через день мы убираем квартиру. Это наш мусор. От тела исходит. Мы его просто выбрасываем наружу. И тело тоже потом, когда душа уйдет, мусор просто выбрасывает. Но плачет, что отождествляется с телом. И там уже ничего нет, там уже кости одни остались. С этими костями никогда не будет строить отношения. И все равно плачет, вспоминаете, отождествляете, как эта машина. Но йоги, достигшие совершенства, говорится, они оставляют тело так же, как человек снимает старую одежду, одевает новую, и все, и уходит. Не сопровождается скорбью, то есть нет отождествления. Здесь об этом говорится. Шастави гопта нрипати праджанам яккинкаровайна пинаштипашнам свадармам аратханам ачипасья ят ихаманавиджахатя гаухам. О, наставник, ты сказал, что отношения между царем и подданными, или между господином и слугой, не вечны. Это несомненно. И все же тот, кто взошел на царский трон, обязан править своими подданными и карать нарушителей закона. Наказывая преступников, он учит подданных чтить законы государства. Конечно, как ты говорил, наказывать невменяемого бесполезно. Это все равно, что стягать дохлую лошадь или толочь воду в ступе. Однако те, кто, повинуясь воле Верховного Господа, добросовестно выполняет свои обязанности, постепенно перестают грешить. Стало быть, заставляя подданных выполнять предписанные обязанности, царь приносит им благо, ибо побуждает полностью отречься от греха. Да, подтверждается Бхагавад-гита, мы видим, что царь образован, он знает, что делает. Все равно, что стягать дохлую лошадь. Я думал, что ты полоумный, хотел тебя наказать, это была моя ошибка. Но, видимо, вот если бы это в этом воле Бога, потому что за эту ошибку крылась свидетель, целое открытие у царя. Они не просто так встретились. То есть это по воле Бога произошла встреча. Иначе мы ее сегодня бы не читали. Эта встреча произошла очень давно. По сей день изучаю здесь каждое слово. Это важно было для всего человечества, эта встреча. Как видите, это не демонстрировалось человечеству. И также Кришна Бхагавад-гиту рассказывает, он не демонстрирует ее всем, только Арджуне рассказывает. Это сокровенный процесс. Это не демонстрация. Здесь Махараджа Рахуга напрямую не вешает. Нужно привести на путь сознания Кришны каждого. Не одним, так другим способом. Какие способы приведения людей в сознание Кришны? Два способа есть. Право врите марк и не врите марк. Вот, изучайте эти вещи. Должны знать то и другое, как проповеди. Не только должны знать не врите марк, но и про врите марк тоже. Иначе вы не сможете проповедовать успешно. Не врите марк означает, что вы идете прямым путем. Вы сразу отказываетесь от чувственных наслаждений. Все. Там все четыре принципа, все 16 кругов. Все. Стандарт, Бхагавад-гита, утренние подъемы, садана, не врите марк. Вы не связываетесь с материальной деятельностью. Никакой. Это не для каждого человека, Прабхупада говорит. Не все готовы к такому пути. Хотя больше и больше появляются людей очень решительных на этот счет, которые хотят именно инициацию, да, теперь хотят пути. Их появляется, знаете, немало. Хотя это как бы редкое вообще явление. Но сейчас, видимо, люди настолько уже устали от этой жизни материальной, что от отчаяния многие дают такие обеты. Готовы жизнь посвятить. Отказ от чувственных наслаждений. Я один из таких тоже примеров, вы тоже такие же примеры. Вы решили это сделать. Но большинство людей, которые благосклонно относятся, большинство, то есть благосклонно к нашей философии, к нашей культуре, очень хорошо относятся люди. Я путешествую каждый год и вижу, это просто фурор знаний производит. Чтобы, да, помогать, как-то содействовать, разделять эти взгляды. Видят надежду в этом, но они не готовы следовать этому всему. Им необходим праврити марк. Падик снял очень просто иногда, что такое, простые вещи. Когда вы бросаете курить, это не врите. Когда вы курите и служите Кришне, это праврити. Когда вы курящий преданный, это праврити. Ну вот так вот, просто, чтобы было нам понятно, что в чем же разница. То есть, праврити допускает, что у вас есть еще материальные привязанности, и вы еще следуете, ну, как бы своим чувствам, своей природе. Так, например, Арджуна, он сражается, потому что кшатри. Это сочетание неврити и праврити, что Кришна этого хочет. Высочайшее совершенство преданности описывается во Вриндаване, гопи. Многие преданные, они именно имитируют вот этот уровень. Сразу хотят как гопи. Ни работы, ни семьи, только Кришна, и все, и только слезы по Кришне, экстаз сплошной с утра до ночи. Разлука. Удивительно другое, что когда преданный впадает в это странное настроение, он ничего делать не может. Он проповедовать не может. Вайшнав Сарасвати говорил, нет, это ложное настроение. Слезы по Кришне сейчас не являются критерием сознания Кришны, говорил Вайшнав Сарасвати. Критерий сейчас то, что вы не привязаны к чувственным наслаждениям, и вы распространяете знания. Сейчас эпоха распространения милости Господа читания. Это огромная удача для нас. Никаким другим путем вы не сможете достичь Кришны, как этим путем. Ни бабаджи, невозможно. Ни гьяной йогой, ни какой-то еще йогой. Если просто будете повторять за Господом читание, за Кришной Бхагавадгите, сейчас вы достигаете совершенства в этой жизни. Кришна Бхагавадгите говорит об этом, подтверждает, что тот, кто эту науку передает другим, мой самый близкий, сокровенный слуга, и дороже не будет никому. И Господь читание показал, как это нужно, как стать дорогим для Кришны. Вот нужно просто нести людям святое имя, нести Бхагавадгиту, нужно как-то находить способ. Нужно знать, есть люди, которые примут неврити именно. Они вдохновятся, другие расстроятся, им предложить путь прямой. Им нужно дать косвенный путь, тот и другой. Это нужно смотреть согласно месту времени обстоятельств. Эту преданность не различают такие вещи, не боятся проповедовать. А если я скажу, а вдруг ему не понравится? С чего нужно начинать проповедь? С праврити или с неврити? Проповедь начинается с тех людей, которые... А не с того, что просто надумали сказать сегодня. А с тех людей, которые перед вами сейчас вот реально присутствуют. Их положение, их природа должна вам сказать, что вы должны говорить. Кришна так вам скажет. Через конкретные обстоятельства Кришна. А потом услышите изнутри сердца, что делать дальше. Он это скажет вам. Но сначала вы должны увидеть людей перед собой, которые себя отождествляют с телом, конечно же, по-разному. Телом совсем уж кто-то себя с умом отождествляет, чуть-чуть они тоньше устроены. Ну и, в общем-то, других сейчас нет людей. Редкость, что кто-то себя с умом отождествляет, что мыслитель. Жизнь именно в мыслительных процессах. Нет, сейчас люди в основном в деньгах. А потом уже мысли появляются. Деньги есть, есть мысли. Денег нет, никаких других мыслей. Только деньги. Все. То сейчас деньги нужно накопить, тогда я могу о чем-то хоть подумать. Что, если денег нет, вообще думать ни о чем не могу. Только деньги. Люди докатились до такого состояния, уже параноидального они. Заполняют весь разум, весь чувство, ум, все сердце человека. Они поклоняются деньгам, а золоту они просто дышать ровно не могут, когда видят куски золота. Глаза у них расширяются сразу, значит, жизнь пошла в теле. Это современное, поэтому праврити марг. Люди ждут от нас праврити марга сейчас. Почему они так устали критиковать сознание Кришны? Ведь все правильно говорится здесь. Неврити — это путь прямой, ясный совсем. Прабхупада давал неврити. Но он разбивал этим путем все ложные философии. Если вы хотите разбить все ложные философии, проповедуйте прямое. Прямое. Если вы хотите людям поставить на верный путь, используйте разные методы. А лучше чередовать, использовать то и другое. Это самое мудрое решение. Когда же Прабхупада был грехас, он проповедовал через эту веду философию. Многие это делают в Индии, браманы, что людей интересует здоровье и будущее, чем сердце успокоится. Они астрологию дают, аюрведу, и вместе с этим дают философию сознания Кришны. Так сейчас делают. Сейчас тоже преданные это раскрыли науку. Настоящие аюрведические доктора, конечно, это феномен, даже в Индии мало, которые знают совершенство эту науку. Астрологи тоже. Но все равно для проповеди, видите, подходит. Хоть что-то там предсказать, уже люди будут верить в Бхагавадгиту. Вы смотрите гороскоп и говорите, у вас, вот, знаете, жизнь временная. Но в не видно, что жизнь, но Боже, ну как точно сказать? Провидец просто. Один человек сидел на дереве и пилил сук, на котором сидел. Ну, удобно, что ли? Другой внизу шел, думал, что за глупость. Эй, ты что делаешь? Ты сейчас упадешь, не пройдет и 5 минут. Ты упадешь и расшибешь себе спину. Тебе откуда известно вообще? Иди отсюда, проваливай. Накаркаешь еще. Странный, говорит, параноик. И пошел он сам не дальше. И не успел отойти метров 100, как треск услышал их звук, шлепаясь в тело. И... Человек этот упал, подумал, так это был провидец. Боже мой. Пойду хоть почтение Богу выражу и спрошу. Спрошу о своей жизни, он видит будущее.
и с этой пилой вдогонку за ним, этот несчастный подумал, и он его убил.
Параноик, и бежать от него. Но вот его догнал все-таки, и с поклоном, знаете, так иногда гуру обращаются, догоняют его, чтобы поклониться, знаете. Ну, страсть же есть такая. Они вот положение гуру, гуру, все, головой в пол. Положение нужно увидеть. Нет еще этих отношений, но положение, когда проявляется, человек шокируется. Так это был гуру. Скажи, когда я умру? Предскажи мне смерть, ты видишь будущее? А человек испугался, думал, если я сейчас не отвечу, он не отвечу, он бьет эту фигуру. И он стал думать, что же ему сказать. Он говорит, когда у тебя спина будет холодная, значит, ты труп. Все понятно, значит, спину нужно беречь от холода, все ясно. Так человек ушел, спокойный, довольный. Получил знание. Есть много таких историй про сумасшедших. Про сумасшедших учеников, про сумасшедшего гуру, там много юмористических видов историй, как это случается, люди же в иллюзии, правлите, не врите. Есть наставление, правлите. Допустим, гуру может сказать, у тебя одежда грязная, постирай ее. Ученик, не врите, Марк. Это путь на Голоку Вриндавана. Должен постирать свою одежду. Это чрезвычайно важное наставление. Это просто практическая вещь такая. Ты можешь идти на Голоку Вриндаван, даже грязный брюк, если Хари Кришна скажет, он не смеет. Или Гуру Махарадж, я делаю торты на продажу, чем мне поливать их? Сгущенным молоком или сбитыми сливками? И Гуру говорит, сбитые сливки с изюмом. О, не врите, Марк, все, абсолютно истинно. Это дело вкуса. Поэтому иногда новички сбиваются, почему один гуру любит, скажем, вот такое, а другой другое. Был случай в Москве в 90-х годах, когда приезжал Радханатх Махарадж, там уже ученики у него появились тогда. И вот он приезжает в Москву, известно, стало число, и стали все готовиться, все собрались, ученики, вот это немного, и решали, куда поселить, там, кто будет готовить. И вот вопрос, кто готовит, стал спорным очень. Тут они стали спорить, даже ссориться, кто же будет готовить. Все хотят готовить. И одни, значит, точку зрения имели правлить, другую не врите. Одни говорили, готовить должен брахмачари, что он чистый. Семейные люди не должны, что гуру наш саньяси. Если будут готовить семейные люди, там карма или семейная, должен быть брахмачари, лучше наиштига. А другой грехаста говорил, ну кто? У нас нет такого нештика брахмачари, который хорошо бы готовил. Пускай приготовят вот матриджи, которые умеют готовить. Они хорошо приготовят полезную пищу, гуру будет есть. Говорит, это материально все. Гуру трансцендентен. Нужно нештика брахмачари. Вот то, что он приготовит, гуру съест. И они спорили, в конце концов, нужно какой-то мир, какое-то согласие. Они тогда решили, так пусть готовят брахмачари и грехасти. И на стол поставим то и другое. Гуру выберет. Все принесли на стол, расставили все блюда и смотрят. Так, у него трансцендентное видение. Сейчас посмотрит. Красавцы ведется на яичке промочали, что съели. Есть готово тут много кармы, нет. Махарадж даже не взглянул на это блюдо, что готовил на яичке промочали. Это все очень просто, потому что без соли, без масла, без вкуса. И съел все, что приготовили женщины. Я не знаю, так ли это было точно, но такая подобная история была. Мне показали дом в Польше, когда мы были. Там их ферма, и там грехаски живут, конечно. Дома хорошие, красивые, там кровать у них, там ну, все как надо, там шкафы и все. Так, и там такая комнатка, знаете, которая... В потолок, пригибаешься, так уж под самой нет, крышей, вот так я различаю. И матрас такой тоненький на полу, говорит, это для саньяси комнатка. В то время так они принимали саньяси. Хотя девятимарк. Вот девятимарк, вот и спи на подсвечке. Вот и ешь перловочку без соли. А мы... Правлите Марку, на своем телевизоре тут диван. Пропадаем мы иногда в
богатых отелях становились, иногда под деревом можем становиться, мы здесь не привязаны. То есть вот этот, что такое настоящий еврей? Не еврей означает, что вы должны привязаны. Тогда можете сделать, что люди как оценят еще вашу культуру, если не будет красоты? Они оценят. То есть тут будет соломенная, тут и соломенные подстилки, вместо зеркала чашка. На просад тоже, только кичи без соли и масла, и без специй, то сюда придут такие же ненормальные. Есть люди, которые ложное отречение ищут. Есть история короткая, вы слышали эту историю? Один человек жил в нищете просто, в нищете он страдал, потому что нищего человека никто не уважает. И он думал всегда об этом, как же стать уважаемой личностью, если у него идет. Нет денег. Если у вас нет денег, то замуж. Мать же посмотрит, а тут не язык выйти замуж. Как-то странно. Вот, вот вроде есть мужчина, посмотришь, не язык выйти. Ни денег, ни успеха, ни деятельности, ни славы, ничего нет. Ну что ты тогда, мужики, куда? И тогда он думает, такой человек, и придумал, как прославиться. Я принимаю серьезно. Ложные вещи. Настоящий неврит – это сильная привязанность к Кришне. Она просто сильнее привязанности к материи. Поэтому называется неврит. Поэтому человека не привлекает особенно материальное существование. Но если у него нет привязанности к Кришне, он практикует именно неврити, он должен знать, что он должен развить вкус общения, он должен тогда быть очень внимательным к духовной практике и развивать вкус сознательно, этот духовный вкус служения. А иначе через какое-то время он исчерпает себя, он устанет. Здесь, говорится, усталость почувствует. Реальную усталость. Даже в практике сознания Кришны не разовет этот трансцендентный вкус. Он устанет, разочаруется, отойдет в сторону. Многие преданные не очень активны становятся со временем по этой причине. Но все же этот вкус важен, нужно приобрести его. Если... Здесь Махараджа Рагуна приводит очень веский довод. Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами говорит «Тасмат кина пупайна манак Кришне невешая». Нужно привести на путь сознание Кришны каждого не одним, так другим способом. По своей природе все живые существа – вечные слуги Кришны. Но когда они забывают об этом, то становятся, по сути дела, вечными слугами Майи. Служа Майи, живое существо не может быть счастливым. Поэтому наше движение сознания Кришны призвано вовлекать людей в служение Господу Кришне. Это служение позволит им очиститься от всей материальной скверны и перестать грешить. Бхагавад-гите об этом сказано так, вита рага майя кротха. Если мы избавимся от желания заниматься материальной деятельностью, то уже не будем подвержены страху и гневу. Вот это выражение явно введет в заблуждение многих людей. Если мы избавимся от желания заниматься материальной деятельностью, здесь не говорится от желания заниматься деятельностью, говорится материальной деятельностью. Попытайтесь вот это уяснить хорошо. Деятельность нельзя прекращать, но она должна быть с материальными мотивами. Вот что такое материальная деятельность. Это не так, что вот если мы идем возделывать землю, вот о чем речь идет. Отказаться от материальных мотивов нужно в деятельности. Вот эти предложения могут сбивать с толку людей неопытных. Никогда не отказывайся от деятельности, говорится Бхагавад-гите. Добровольно отказываясь от мирских удовольствий, человек очищается и становится достойным вернуться домой к Богу. Царь должен править своими подданными, побуждая их развивать в себе сознание Кришны. От такого правления все получат огромное благо. К сожалению, нынешние цари и президенты, вместо того, чтобы занимать людей служением Господу, вовлекают их в деятельность ради чувственных наслаждений. Это, конечно же, никому не приносит блага. Царь Рагуна поначалу хотел, чтобы Джада Бхарата нес его паланкин и таким образом доставлял царю чувственное наслаждение. Однако та же самая работа, несение паланкина, может быть связана и со служением Господу.
тогда человек, занятый ею, несомненно, получит благо. Если в нынешнем атеистическом обществе президент какой-нибудь страны будет тем или иными способами занимать людей преданным служением, то есть пробуждать в них сознание Кришны, он принесет своей стране величайшее благо. Здесь Прабхупада приводит пример. Вопрос сознания. С каким сознанием выполняется деятельность? Такой она результат принесет. То есть умонастроение — это решающий фактор. Действует ум, разум, тело — лишь инструменты. Когда дело действует тело, мы еще не можем сказать, что на самом деле происходит. И деятельность сознания Кришны, она развивает между людьми любовь, сближает их. Материальная деятельность разъединяет преданных людей. Эгоистическая развивает жадность и разъединяет людей. То есть результат — распад, деградация, индивидуализм, национализм, шовинизм, фашизм, коммунизм, социализм, абстракционизм. Из любой области называйте любой изм. Нет разницы. Все это одна и та же окраска. Это все желание проявить свой индивидуализм. Или когда я учился еще, у меня был учитель, который меня предупреждал, говорит, посмотри, современное искусство — это просто желание выпендриться, он говорит. Такие слова использовал. Посмотри внимательно. Все вот эти направления, вот их так много, говорит, что не художник, то направление. Это желание прославиться, выпендриться. Ты должен искренне заниматься искусством, мне говорит. Мне очень нравилось это слово тогда, он говорит, искренне, часто потом говорит, искренне это нужно делать. Нужно любить, видеть красоту, искренне это делать. Я думал, вот хорошие слова. Мне всегда эти слова повторял. Это было достаточно, чтобы я чувствовал вдохновение, энергию. Эти сознания, продвижение на пути избавляет от всех страхов. Просто услышите искренность, уже хорошо становится. О, кто-то уже об этом говорит, замечательно. Но искренность мы с вами понимаем. Любовь к Богу не все, непонятна людям многим, это выражение. Поэтому иногда говорите искренность тоже. То, что понятно людям. И говорите это с любовью к Богу. И они почувствуют этот дух, силу духа. Что этот человек про искренность говорит как-то по-другому. В нем больше силы, больше правды в этих словах. Эти слова, искренность, но здесь я услышал по-новому. Я слышал одну лекцию Радханат Махараджа, где-то он в Эмиратах, там и там шейхи. И он рассказывает, какие-то нефтяные магнаты все. Он рассказывает о том, что он хочет сказать, не имея, говорит, на счету ни пенса перед вами, говорит, человек. То есть вы состоятельные люди, уважаемые люди. Но у меня, говорит, за душой ничего нет. На счету не пенса. И он стал говорить вот об искренности, о жадности, о любви, о сострадании. Слушают, потом говорят, мы слышали это много раз, но сейчас все как-то по-новому. Он ничего не сказал, не Бхагавад-гита, не Хари Кришна, ни слова Кришна не произнес ни разу. Но люди почувствуют силу духа. Вот это искусство, как бы проповедь заключается в том, что мы должны быть в сознании Кришны, а не просто демонстрировать Кришну. Нет, нет, это сокровенный процесс. Сокровенный процесс вызывает вопрос, что-то за этим есть, что-то за этим есть. Санатана Госвами писала книги, думал о храме, чтобы божества свои устроить. И думая о храме, он считал, ну я же никогда этого не сделал, я просто пишу книги, у меня не будет ни денег, ни времени, ни возможностей. Но Кришна послал ему драгоценный камень. На дороге. Находили когда-нибудь? Случалось с каждым, деньги находили, ну что-то было. Я много раз находил золото, драгоценный камень. И он взял его с собой, подумал, вот построю храм. Но вернувшись, снова передумал, подумал, да какой храм, я же не смогу заниматься этим. Мне нужно писать книги в Бальсилу Мусру. В своих хижинах. И вор, следуя голосу Параматмы, пришел к нему. Вор чувствует, где деньги лежат. Можете их прятать сколько угодно, они почувствуют. У них развиваются ситхи мистические.
Воры — это мистики на самом деле. Они могут сквозь карман увидеть. Точно знать, какая сумма у этого человека. На самом деле, они могут ответить по поведению человека. Вы тоже можете этому научиться. Если захотите своровать, то Кришна даст вам это знание. По одному только внешнему виду можно понять, сколько в кармане или в сейфе у человека денег. Потому что его поведение от этого зависит, конечно же. Эксперты знают эти вещи. Винура был таким при дворе Дарьотхана. Он знал все, о чем они думали и говорили по их просто поведению. И предупреждал панду. Мог читать мысли таким образом. И этот вор пришел и сказал: давайте мне. У тебя лишние деньги, это есть, давай сюда, я вор. Санатана рассмеялся сначала, очень удивился, вор ко мне, к отшельнику пришел, такого вообще не было никогда. А, хотя ты прав, так зря Господь послал. Там мусорные две посмотри. Он не стал пропадать сознание Кришны. Заметили? То есть начинается про Вритимарка. Сам Санатана Госвами — это не Вритимарк, он только Кришне думает, ну вот вору как вы дадите это все? Вору нужны деньги. Ну так возьми, пробрите марк, бери. Вы указываете, где лежат деньги. Где? В мусорном ведре. Это указывает тот, кто пробрите марк, может указать, где брать деньги. Что такое золото? Золото — желтое испражнение. Это говорит не брите марк. Он показывает золото, но называет его желтым испражнением. Тогда люди думают, погодите, дело не в деньгах, что-то у него есть больше. Что он говорит, абсолютно не расстраивает, что отдает этот драгоценный камень. Он рад вообще. Он такой радостный, сияющий, и говорит: там мусорки, возьми и иди отсюда. Нет, погоди, я не нужен, да, этот твой драгоценный камень. У тебя что-то есть дороже. Ну да, есть. Что хочешь получить? Конечно. Тогда этот камень драгоценный, выкинем этот в пруд. А этот камень в пруд. Жалко расставаться, он уже привязался, видите, к нему. В то же самое перед ним человек не привязанный, не врите. Он начинает верить, и он счастлив, а вор нет. И он такой разумный, начинает сопоставлять. Ну хорошо. Четыре ключа принципа, 16 кругов. Начался не врите, Марк. Вот как это происходит в этой истории. То есть не демонстрируйте сознание Кришны, не выпячивайте, что вы сознание Кришны. Держите это в секрете, в сердце, в тайне. Но говорите в духе, не врите. Дух, у вас дух должен быть отличение, личный, привязанность к Богу должна быть. В этом духе, это дух людям примут. И тогда в этом духе можно делать, нести баланс, можно копать огород, можно шить одежду, можно салон красоты открыть. Чему склонна ваша природа в сознании Кришны? Это можете делать. И в этом случае мы увидим, что сознание Кришны само по себе распространяется. Нам не нужно думать, как распространяется. Как же обмануть это общество вообще? Никого обманывать. Раздавайте эти семена, распространяйте сети, и люди должны сами использовать свою природу, свой разум. Главное вот этот дух. И это должен делать преданный. Если вы сами привяжетесь к материальному, вы не сможете распространять сознание Кришны. Даже повторяя Хари Кришна, вы не сможете это распространить. Люди скажут, ну это его религия. Он в Индии просто там долго жил. Духа нет. Индийский дух, понимаете? Мы видели это в Индии. В Индии в некоторых местах заходите, там просто индийский дух, там Кришна нет, индийский дух. Как в России русский дух. Русским духом пахнет, знаете. А там индийским духом, а там американским духом пахнет. И все материальное, это привкус, это уже другой совсем. Нет того трансцендентного восторга, знаете, как от Прабхупады, вот этот дух. Живой Кришна, и в вашем сердце это уже Кришна, начинает видеть Кришну, и начинается процесс. Правильно, не верить уже не важно, потому что вы к цели идете. Вы идете к цели, Да, вы не можете сейчас все бросить. Вы семейные люди, у вас работа, большинство положений. Как вы это все бросите? Не врите, саньясу примите. Зачем? Родной человек у Прабхупады попросил посвящение, высокопоставленное какое-то. Он говорит, я тебе не дам посвящение. Если ты получишь посвящение, ты ничего делать не будешь. Ты бросишь работу, и сейчас ты полезней. Сейчас ты больше сделаешь для Кришны, чем ты когда получишь посвящение. Это посвящение больше давать не будем. Устраивайтесь на работу и работать. Проблите. Нет, многие уже получили посвящение, они сейчас отчаянно думают, как. Это главный вопрос. Как теперь выжить? Я-то получил посвящение уже давно. Как теперь выжить? Выкарабкаться. Что еще нужно бросить, Гуру Махарадж? Я и так все бросил, знаете. Семью бросил, работу бросил, с работы выгнали даже. Ну что еще бросить нужно? Не бросить нужно, исполнять свои обязанности. Служить Кришне. Все, что угодно можешь делать. Смирей, используй свою природу, свой разум. В чем тут проблема? Нет, пока гуру не скажет, что моя природа, я не могу действовать. Но если я скажу ученику, в чем ее природа, он вообще перестанет действовать, работать. Он расстроится надолго просто. Что там за природа такая? Это там природы никакой нет. Там проблема. Проблема это не наша природа. Там одни проблемы. И что ли скажешь, вернется проблема. Вот в этом наставлении. Какая природа? Век Кали. Какая еще может быть природа? Сейчас даже пропагандит мужчин и женщин нет. Одни животные, говорит, на Западе. Ну, в Казахстане это не Запад, нет. Тут еще остались женщины, мужчины. Напополам так. Это мы видим в каждой женщине. Чуть-чуть женщины, чуть-чуть мужчины. В каждом мужчине чуть-чуть мужчины, чуть-чуть женщины. Поэтому используйте то, что есть, то, что осталось. Не бросайте. А то вообще ничего не сможете делать. Но опирайтесь сейчас на факты. Я сейчас меньше на философию опираюсь, больше на опыт. То, что я наблюдаю. Но здесь как бы вот тема очень хорошая. Стихи, то, что говорит Махараджа Рагхугана. Его сомнения, его размышления матери и духи. Это очень сильно сейчас будет разъясняться в этих главах. Очень настолько сильно разъясняется в этих главах, что вы на самом деле можете все бросить потом. Но будьте осторожны, не торопитесь. Нужно еще вспомнить про Прабхупаду, настроение Господа Чайтаньи, миссию. Миссия сейчас превыше всего. Миссия даст вам отречение, миссия даст вам богатство, миссия даст вам красоту, миссия даст вам силу разума. Это его достояние. Это его, потому что там милость, это миссия сейчас очень важна для нас. Думайте, ночами не спите, как привлекательно распространять это знание людям, не демонстрируя его. Иногда можно сделать демонстрацию, как экскурс, знаете, как вот экскурсия, просто представить индийскую культуру. Это нормально. Это делают даже ученые, востоковеды. Просто информацию представить. Вот веды, разделы, четыре веды, пураны, панишады. Вот проблите, не врите, есть четыре варны, три гуны. Можно просто экскурс такой сделать, люди просто представят, хорошо, это хорошо. Но саму религию, само вот учение не демонстрируют, чтобы извлечь какую-то пользу последователей или выгоду. Это сокровенный процесс, об этом думайте. Дух. Сохраняйте свой таинственный дух. То есть задача удовлетворить Кришну. Служение. И тогда люди будут верить преданным, даже если преданные не имеют никакого положения в этом мире. Никто на это не обратит внимания. Как Джада Бхарата? Какое оно положение? Никакого положения. Но вот смотрите, царь становится учеником. Есть такие примеры, как Гаргиша Бабаджи. Был нищий образ жизни вел, никакого положения. Но все приходили очень влиятельные люди. Но его гремело. Такой великий преданный. И не так-то просто стал был его учеником. Он такие условия выдвигал, что люди уходили и больше никогда не изучались. Дойдем только одного-двух искренних учеников. Суть его. И Прабхупада осознал дух, намерение своего духовного учителя. Гуру был очень доволен, сказал: книги пиши, распространяй, делай это. Ты знаешь этот дух, ты услышал. Ты получил все необходимое. Дух сознания Кришны. Какие-нибудь вопросы, пожалуйста, по этой теме?
Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, он распространил сознание Кришны за 18 дней, но при этом он говорит, что мы не рассчитываем на то, что все станут присоединяться к нам и станут преданными. И вот что значит тогда распространить сознание Кришны? Что это значит? Если не все, что обычно, я, по крайней мере, себе могу сказать, что нужно, чтобы прям все Хари Кришны повторяли. Что значит распространить сознание Кришны за 18 дней? Вот?
Распространить сознание Кришны за 18 дней? Ровно за 18 хочешь?
Поскорее бы.
Я не знал, что сознание Кришны так распространяется. Я, конечно, видел, как оно распространяется, но не до такой степени. Не думал, что это до такой степени. Оказывается, в обществе людей идет очень большая работа. Многие-многие люди хотят что-то делать с нами. Читая книги Прабхупады, слушая лекции перед этим. Они уже многое делают. Они уже распространяют. Я думаю, что больше не распространяют, чем мы. Если взять целое соединение, чем исконно, так скажем. Вот как раз тот пример Прабхупады, когда он высокопоставленному человеку не хотел давать инициацию, да? Ты больше делаешь так. Он даже сказал Битлз, вы больше меня можете сделать. А также вы ученым, вы больше меня можете сделать. Потому что вы влиятельные люди, вам верят. У меня нет материального положения, материалисты зайдут. И вот то, что сейчас происходит, пока мы вот просто сидим или отдыхаем, или едим, интернет проповедует. Люди сами распространяют это все. Ссылки дают туда, сюда. Это не могут проповедовать, может быть, еще не говорят. Распространяется, как ветер. Вот мы видим, что это просто электрические размеры приобретают для материализма. Вот пока мы здесь сидим, как мне сказали, с одного только сайта в час 100 книг. Вернее, за день, простите. 100-200 книг распространяется только с одного сайта. Показывают их слайд. Книги Прабхупады. А многие не покупают книги Прабхупады, но слушают лекции и что-то делают. А потом все равно. Сейчас, видите, все благосклонно распространять это учение. Среда очень благоприятна. И также благоприятная среда и для ложных учений, для майявады становится. Поэтому нам нужно как бы продолжать свою проповедь, чтобы люди не уклонялись в ложные вещи. Если человек вот появился где-то, что-то хорошее сказал, впечатление произвел, и больше его не видно. Мы должны регулярно быть видимы на улицах, не знаю, приглашать людей на праздники, как-то, чтобы люди видели нас, слышали нас. В интернете что-то всегда должно быть какое-то постоянство какое-то, что наша деятельность. Не видишь, что это происходит, это продолжается. Пропадает молоко и чернила. Вот есть молоко, то есть чернила, стакан чернил. Вам нужно заменить чернила на молоко. Если говорить лить молоко в чернила, вы увидите, творцы скажете бесконечно. Одним стаканом чернил можно покрасить всю эту весь этот дом. Очень тонкий краситель. Такой пример дается. Он такой тонкий, он въедается, он как сажа, знаете, он размазывает его, наверное, километр. И все говорит, если будете постоянно лить молоко в чернила, молоко выйдет сначала. И в какой-то момент вы увидите, прямо на глазах придет трансформация, цвет начнет меняться. Это просто критический момент наступит. И превратится в молоко. Но сначала будет казаться бесполезным. Ой, сколько мы делали, бесполезно. Сколько нас? А людей сколько в мире? Миллиарды. О, бесполезно. Нет, нет, но если будете просто продолжать постоянно, и в вашей жизни трансформации, и в мире трансформации происходит. И в какой-то момент вы говорите, молоко есть. Просто. Только не прекращай. Такие примеры. И говорит, другой пример, что в те годы $100 были большие деньги. И он сказал, что если вы посвятите свою жизнь полностью Кришне, вы можете откладывать по 10 центов. Знаете, Кришна, это $100, он говорит. По тем временам, супер, $100. Вы не можете заработать $100, вы не можете сразу, у вас нет $100. Так, но вы можете 10 центов, можете откладывать в неделю? Конечно, можете, в неделю $100, 10 центов запросто. Ну, и через какое-то время у вас будет $100. Все думали, действительно, прав. Но он говорит, о, это когда будет? Нет, нет, это будет. Вот еще чуть-чуть, еще немножко. Вот повторяйте мантру. Из 16 кругов услышали несколько раз. Уже что-то попало. 10 центов есть. Вы еще не богаче совсем. Но если вы продолжаете, у вас уже $50. О! А $100 можно начать бизнес по тем временам уже. Уже можно было что-то начать. Практичные, точные, вдохновляющие. Итак, это дух. Сила духа важна. Это наша задача. Такого духа, как у преданных, нет ни у карми, ни у яги, ни у йоги. Только преданные могут носить Кришну в сердце.
Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Я хотела спросить. Иногда на санкиртане приходят такие реализации, немножко страшненькие, по крайней мере, для меня. То есть, ну, начинает открываться такая картина, что кругом уходят на тела, что вокруг какой-то сумасшедший дом, и все здесь просто, ну, просто страдают. Для меня, ну, не так просто эти реализации переварить. Как к этому относиться?
Уже все нормально. Именно так и нужно к этому относиться. Но где же дух?
У меня психика иногда...
Духа не хватает еще?
Не переваривает такие реализации.
Дух должен присутствовать, дух. Так. А если вы на санкиртане находите человека, который покупает книгу, все же меняется. Вы знаете, что с этими мертвыми телами душа-то есть все-таки?
Да.
Есть. Вот человек купил книгу, все, есть контакт. Нормальная реализация.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, вопрос такой, что как обрести квалификацию, чтобы чувствовать, что именно сейчас человеку нужно, то есть проврите, не врите, то есть потому что немножко как-то страшненько, что просто будешь говорить о каких-то правилах благочестия, и как-то страшно, что человек, ну, просто вот будет в этом, и кажется, что как бы никаким образом Кришна и там, как сказать, не поделишься, и, ну, не знаю, все понятно.
Любой человек, он желает могущества. Любой. На улице, посмотрите, любой человек. Хочет обрести могущество. Одна преданная, она книги так распространяла. Она много книг распространяла, поэтому я пошел подсмотреть, как он распространяет. Ничего особенного не увидел, не услышал. Просто прямая речь. Все думают, как это сделать, она вообще не думает. Она говорит, берите книги, иначе будешь жить как животное. А люди не хотят жить как животные. И они так скептически сначала с улыбкой на нее. А что там в этих таких книгах? Говорит, ну вот почитаете, узнаете. Сейчас некогда говорит, я читал и говорю. Говорит, ну вот если не будете читать эти книги, будете жить как животные. Немного говорил философ. Философ почти не говорил. Люди покупали книги все. Никто не хотел жить с этим животным. Она без критики это говорила, без каких-то интонаций. Просто говорила так от сердца. Это духовные книги. Они нужны каждому человеку. Вы же человек? Ну, не для вас. Это для разумных людей. А вы впечатление разумного человека производите? Как раз. Вы вообще книги читаете? Сейчас скажу, да, я прочитал когда-то книгу какую-то, да. Сейчас молодежь не читает книги. Что еще хотят люди? Денег? Как-то устроиться в жизни? Это поможет вам? Ваш разум станет острее. Это йога, возвышенная йога. Ну, что-то говорите. Бхагавад-гита сам по себе интересно. В этот день назначите вам прийти к концу рабочего дня и минут 15-20 рассказать вам эти книги. Представить, большая библиотека, очень большие ценности, древнейшие. Ну, то есть, можете так сделать. Так делали раньше, я ходил по офисам в Алматы. Есть два одна преданная, она заходила в офис, говорила, вот, хотите встретиться? Вот, учение вет и так далее. Я говорю, да, хотим. Я приходил в офис перед, где-то за час, минут за 40 до конца рабочего дня. Рассказывал про уровень сознания, показывал книги. Думайте.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот вопрос по поводу усталости в духовной жизни. Правильно ли я понимаю, что усталость в духовной жизни — это больше потеря энтузиазма, когда тебе неинтересно, может, надоело, рутина и такая обусловленность? И вот как вообще этого избежать? Понятно, что когда ты проповедуешь, вот это обновление, постоянное предание идет, смирение больше. Но все-таки мы видим и старших преданных, у которых уже глаза так не горят. Даже на своем опыте я вот вспоминаю, как я предлагала вначале, например, на табуреточке просад, и предлагаешь вот этот трепет постоянный, а сейчас иногда предлагаешь и ловлю себя на мысли, что я забыла, а я сейчас 2 раза или 3 раза повторила. Вот. Как? Чтобы это не превратилось в такую рутину или что-то такое.
Сознание будет меняться постепенно. Например, вначале вы можете связать сознание Кришны простые вещи. Для нас предложить просад Богу, это целое событие будет вначале. Я никогда такого не делаю. Прям Богу я предлагаю и чувствую. Но позже ваши обязанности станут выше. Например, директор предприятия сам за станком не стоит. Хотя мог начинать с рабочего. Но уже будучи директором предприятия, обязанности уменяются. Даже у старых преданных обязанности. Если вы устаете в гуне благости, то усталость трансформируется в удовлетворение. Уставший и счастливый. Так. А что это значит? Что у вас счастье внутри, и нет никаких сил заниматься чувственным наслаждением и желанием. Очень хорошо. Все. Тело под контролем полностью. Что вы в течение дня исполняли свои обязанности в служении Кришне в благости. И вы устали в благости. Вы радостны внутри. Вы энтузиастичны внутри. Вы хотите завтра делать то же самое. Усталости нет, на самом деле. Ваш отдых становится другой формой сознания Кришны. Ведь отдых уже становится вашим сознанием Кришны тоже. Но усталость в гуне страсти и невежества, она опасна. Особенно в гуне невежества. Это депрессия. Это потеря веры. Это результат каких-то оскорблений, услышанных или сделанных. Как правило, это результат каких-то оскорблений. Если вы станете глухим к критике и оскорблениям, ну, физически, вы станете глухим к этим вещам, сможете оставаться в благости.
Рави Гуру Махарадж, вот мы говорили про философию Санхи, а как преданному практически использовать философию Сангхи, чтобы это не было просто на уровне ума. Прабхупада, он недавно слушал лекцию, он говорит, что ученые видят вокруг только собственный ум, больше ничего не видят. И вот можно Сангхи тоже там погрузиться в этот, как из эфира, там, как из звука эфир появляется, это. Просто в этой концепции запутаться, ничего не понять и просто сломать себе мозг. А как это практически, чтобы это открылось именно, как откровение было? И что это такое Сангхи?
Это откроется постепенно. Все эти как бы плоды йоги откроются тоже в процессе преданного. Он все получает. Плоды кармы, плоды гьяны, плоды йоги. То есть вы увидите, как все это работает. Постепенно проходит. Бхакти-йога — это высшая йога. Бхакти-йога означает, что включается высший свет, и вы видите все должным образом. Другие йоги что-то высвечивают. Не все. Только Кришна все может. Всему дать, как бы, ясно. Но проблема в том, что многие люди боятся света и не боятся темноты. Обычно наоборот. Они боятся темноты, все света не боятся. Но в невежестве люди боятся света, потому что они некрасивые, нечистые. И при свете они боятся так выглядеть. Им удобнее в темноте оставаться. То есть пока душа не очистится, должным образом мы не выйдем на этот свет, мы не увидим все. Мы постепенно должны это сделать. К свету нужно привыкать. Если человек из тьмы выходит, к свету нужно привыкать постепенно. Вы сможете разъяснить любые тексты из Вед, если достигнете света. Что касается гьяны, йоги, анализа, все сможете делать. И очень просто это будет делать. Как Прабхупада пишет в комментариях, это очень просто. Все понимают. Важно выйти на свет. Сейчас не ломайте голову, если что-то непонятно. Понятно, ясно, что тут не все понятно. Даже возвышенным душам не все понятно, что, как говорится, в Бхагаватам. Но дорогу мы увидим.
Дух сознания Кришны — это, я так понял, просто внутреннее доброжелательное отношение к окружающим, не на показ.
Да, это как минимум добродетель в сердце, дух этот. И он должен быть связан с Кришной. Например, если это не связано с Кришной, человек может увидеть, о, человек высокой культуры. Это его образование, его культура, его семья, его традиции. Хорошо, спасибо. Но если это связано с Кришной, человек подумает, вот так это моя культура, то, что я искал. Моя культура. Я хочу это. Вот это сознание Кришны. Это для всех, это трансцендентно. Если бы человек культурный, добродетельный, люди оценят это. Но если вы еще и в сознании Кришны, люди захотят это.
Вот по поводу Сангхи еще один вопрос, Гуру Махарадж. Там написано, что из звука появляется эфир, а из эфира появляется ухо. И вопрос, если и звук, но нет уха. Как можно сказать, что есть звук? То есть звук же он ухом воспринимает.
Просто ухо имеется. Уже есть эфир. Пробость тоже. Он так устроится. Ухо наподобие эфира устроится. В структуре эфира устроится. Ну, мы не видим эфир, поэтому как показать структуру эфира? Бурлящий, но с другой стороны он как ухо спиралевидный. Как пространство изобразить?
Mm-hmm.
Таким образом. Ну так еще эфир можно изобразить. Но он имеет свою структуру определенную. Ухо строится по этой.
То есть звук, получается, является источником всех форм.
Да. Тонкие формы звука.
То есть получается, все, что мы видим, это звук. Ну, результат.
Воплощение звука. Результат звука. Вначале было слово, слово было Бога, и слово было Богом.
звук. Мантра – звук. Звуки влияют на вещество. Трансформация при помощи звука происходит в этом мире. Движение при помощи воздуха распространяется в эфире. Поддерживается землей. Воспринимается не при помощи огня. И все органы чувств связаны со стихиями, с определенным глаз, с огнем, ухо, с эфиром, кожа, с воздухом. Философия Сангхи. Без души ее нельзя понять. Эти элементы не действуют сами по себе. Тут у нас возникает проблема. Одновременно создается эфир и ухо, глаз и огонь. Значит, уже есть задача изначальная, идея уже существует до проявления материи. До проявления этого мира уже есть идея его. И дух. Он творит все это. Если вы уберете эту идею, этот дух, будет ничего не понятно.
Почему именно это происходит, да?
Будет непонятно. То есть, если мы видим, есть эфир, разумный человек понимает, если знает Сангхи, в эфире уже есть ухо, в эфире уже есть воздух, в эфире уже все, есть идея. Изначально, что есть идея. Все уже есть с самого начала. Все уже задумано с самого начала. Ничего вы не можете нового здесь придумать или переделать. Все уже существует, и все уже определено и предопределено. Изначальной идеей, то есть Говинда, Нараяна, был до творения, сейчас во время творения. И когда это творение будет, он останется. Это та изначальная идея. Без осознания изначальной идеи вы не сможете разобраться, что происходит в этом мире. Без Бога, то есть без высшего разума. Поэтому такая санхья, просто анализ материальных элементов, он запутывает.